Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На «Радио Спутник».
В студии Татьяна Ладяева и Данил Гусельников. Данил, приветствую тебя.
Привет.
Не только слушать, но и видеть нас можно на YouTube-канале «Радио Спутник». Напоминаю нашим слушателям и будущим зрителям таким образом. Следственный комитет представил Романа Ковалева к ведомственной награде, медали «Доблесть и отвага». Но я напомню, это молодой человек, который ранее заступился за девушку в московском метро и в итоге был сильно избит как раз-таки той компанией, которая, ну вот, приставала к девушке. Важная деталь, что кроме Романа никто не стал вмешиваться в происходящее в вагоне, все отошли, ну и, собственно, все досталось именно ему.
Да, нужно отметить, что последние новости, которые, в общем, приходят по этой теме, они от общественной наблюдательной комиссии, они посетили задержанных и сообщили, что помещены они в карцер на время карантина на общих основаниях. В двух словах, да, история действительно напомнена с тобою. Но нужно еще добавить, что избивали Ковалева ногами, нанося ему удары в голову.
Это уже видео есть, оно, да, честно говоря, отвратительно. Но ничего, кроме вот таких эмоций, оно не может вызывать.
Да, на полу кровь, он уже лежит, и все равно продолжают наносить эти удары. Значит, его госпитализировали с переломом носа и кости под глазом. Значит, и также правоохранительные органы сообщают о том, что находились напавшие в состоянии алкогольного опьянения. История-то, в общем, я как понимаю, достаточно простая. Зашла компания молодых людей, в вагоне было много народу, они громко шумели, значит, как девушка попросила их быть потише, и они давай к ней цепляться. И здесь подходит вот Роман Ковалев, говорит, чтобы были потише, и они уже начинают цепляться к нему. Вот так слово за слово появилось, получилась такая драка,
уточнение, очень страшная драка. Здесь важно уточнение, что вот те напавшие люди, они были в нетрезвом состоянии, и когда люди в таком состоянии, ну, способны, да, на какие-то подобные серьезные конфликты, мне кажется, там не всегда важно, кто кому что сказал. Просто вот могут зацепиться, будет такое настроение,
за что угодно.
Да, за что угодно. Вот такая ситуация произошла.
Ковалев сам говорит, что вагон был битком, и сидели, и стояли люди, и в итоге, когда конфликт начался, все мужчины отскочили в другую часть. И он говорит, видимо, у нас такой менталитет.
Видимо, у нас такой менталитет. Будем это выяснять, потому что это, мне кажется, самый важный вопрос, который у нас всплывает в наших головах по итогу этой истории. Конфликтолог, социальный психолог Ирина Боржак с нами на связи. Ирина, мы вас рады приветствовать.
Да, здравствуйте.
Ирина, скажите, пожалуйста, вы нас слышите?
Да, я вас слышу.
Хорошо. Ирина, ну вот скажите, Роман, значит, подводит итог, что вот, мол, менталитет у нас такой, поэтому никто не вступается, не заступаются.
Потому что,
девушек,
наверное, если бы толпа на троих, да, вот пошла бы не один на троих,
конечно,
а толпа на троих, может быть, итог был бы другой.
Конечно, другой бы. Так вот, к чему мы это все спрашиваем? Ну, сейчас не в почете у нас вот такое своего рода джентльменство. Почему остальные-то предпочли не вмешиваться? Изменилось что-то, да, в сознании у нас, видимо?
Нет, это ничего не изменилось. Вы знаете, есть знаменитый случай, описанный в литературе, в социальной психологии, так называемый эффект свидетеля, когда на глазах у многих-многих людей убили девушку, и никто из всех тех людей, которые включили в окнах свет и наблюдали за этим, где девушка долго очень кричала «помогите, спасите», никто даже не вызвал ни скорую помощь, ни полицию, ничего, никаких действий не предпринял. И очень эта информация в свое время шокировала людей о том, что как мы себя поведем, то есть как мы будем вообще в этот момент себя вести. Любой человек, который оказывается вот таким вот невольным, молчаливым свидетелем, и это довольно-таки как бы неприятно знать вообще в целом о людях, да, но неизвестно, как мы с вами поведем в этой ситуации себя.
А мораль вот этой истории с девушкой и окнами, она какая?
А мораль такая, что как, чем больше людей, вокруг, тем больше размывается ответственность.
А, и то есть каждый будет думать, что другой поможет, да, да, не да. я.
Да, и каждый будет думать на другого, и каждый будет снижать для себя значимость того, что происходит в этот момент.
Ирина, а вот можно там... здесь сразу уточнение, чтобы да, как бы было больше деталей, как себя правильно вести в этой ситуации? Вот я слышала как раз-таки такую теорию, что если ну, ты видишь, что человека, допустим, да, там, ну, избивают, или что-то, в общем, происходит, и нужно позвать на помощь, или с тобой вдруг что-то происходит, нужно кричать не вот «помогите» во множественном числе, а нужно кому-то подойти и сказать, вот ты мне помоги, чтобы вот как бы именно ответственность как раз в этот момент положить на этого человека, он согласится или нет. Это будет правильный поступок?
Да, это более правильный подход, чем обращаться ко всем, потому что народ безмолвствует, помните эту знаменитую фразу, и это было всегда. И здесь, собственно говоря, рекомендация такая, что действительно, если вы понимаете, что вам без помощи не обойтись, то какому-то конкретному человеку и всем тем, кто там присутствовал, собственно говоря, и для вызова правоохранительных органов тоже нужно обращаться к конкретному человеку. И там, если вы... тоже смотрели это видео, да, там есть женщины, которые кричат.
Да, есть.
И женщины очень часто как-то более, скажем так, более дерзко, что ли, или более отчаянно, вот как-то бесстрашно себя ведут в этих обстоятельствах. И... Поэтому мне кажется, что здесь, конечно, ситуация сложная в том плане, что когда вы видите разъяренную толпу, конечно, нужно обходить ее стороной, стараться, безусловно. Когда я ездила на метро, я тоже несколько раз встречала подобные компании, и очень фон тревожности повышается у многих. И у кого-то нервы не выдерживают у первого, кто пытается им сделать замечание. И здесь важно то, что вообще все люди, неважно, чем они занимаются, они находятся в очень сильной тревоге. И когда мы испытываем эту тревогу, то у нас многие там органы чувств, рациональная часть у нас тоже блокируется. Нам бы, конечно, хотелось здравомыслящими людьми оставаться.
Но это как раз-таки вопрос о том, как мы себя поведем, потому что мы не знаем, вот как поведет наш организм себя при стрессовой ситуации, какая будет реакция.
Я вот, кстати, сейчас сижу и думаю, как бы я себя повел в этой ситуации.
А ты не можешь наверняка знать.
Я не могу наверняка знать, но вот исходя из того, что какую теорию, ну не теорию, какой план действий ты рассказала сейчас, а, собственно говоря, Ирина подтвердила, да, нам, что так будет правильно. Я бы, наверное, поступил следующим образом. Вы, Ирин, послушайте, и скажите, прав ли я, и можно ли было в этой ситуации так действовать. Вот я сижу и вижу, что цепляется толпа к какой-то девушке, да. Со мной рядом наверняка я не один сижу, раз народу было много в вагоне. Я бы просто поймал человека, который тоже смотрит в эту сторону.
И сказал, пойдем вместе,
да? Пойдем вместе разберемся, да. То есть и вот такой план действий, Ирина, вы бы одобрили вот, с моей точки зрения?
Возможно, да. То есть если этот человек достаточно физически силен, к примеру, или... этот человек действительно, ну, там уже неравнодушно смотрит в сторону заранее, уже понимая, что он не будет участвовать в этой ситуации, возможно, это бы сработало, да.
Ирина.
То есть, возможно, это было бы лучше.
А вот скажите, пожалуйста, мы тут все-таки, вот мы все редакции, честно, сегодня весь день обсуждаем эту ситуацию и тот факт, что Романа наградили. И здесь очень двоякие, а то и там больше, да, есть версии, как нужно и не нужно поступать. Потому что, с одной стороны, парень повел себя, по идее, так, как надо. Каждый мужчина по-хорошему должен заступиться, ну, за девушку, неважно, там, его девушка, не его, вот он видит, что нападает на более слабого человека, да, вот не может он сам себя защитить. Ну, то есть он вроде бы поступил так, как надо. Награждать тогда, наверное, не стоит, ну, потому что сделал обычное дело. С другой стороны, к сожалению, вот кажется, что он поступил так, как это сейчас является не нормой, а скорее исключением, да, исключением из правил, что многие как раз-таки отойдут, будут сидеть и будут думать, пусть сами там разбираются. И тогда, может быть, надо его наградить не только медалью, а чем-то реальным, там, может быть, финансово, для того, чтобы был стимул у других, как бы это вообще ужасно на самом деле не звучало, но стимул вот таким образом помогать, ну, там, девушкам, старикам и так далее, если те в беде.
Ну, действительно, то, что его наградили, это каким-то своеобразным примером является, да, то есть если ситуация всеобщего молчания – это такой антипример, то его поведение является таким примером. Ну и опять-таки мне хочется обратить внимание на то, что если люди в неадекватном состоянии, у меня вот тут еще к девушке вопрос большой, да, а я понимаю, что она выплеснула таким образом свою тревогу, и она постаралась как-то сделать замечание, не знаю, уверена она была в своих силах или нет, но все-таки пока они кому-то не прицепились и внутри своей группы там что-то как-то себя некорректно ведут, то лучше, конечно, такие вещи девушкам, это сейчас рекомендация, обходить стороной.
А тогда смотрите, Ирина, понимаете, я с одной стороны с вами согласна, хотя мы не знаем всех деталей той ситуации, а с другой стороны, ну вот, а хорошо, вот сидел бы Роман и без этой девушки сделал бы им замечание, или другой какой-то парень. Подходят они и также начинают бить.
А если бы он как бы самостоятельно сделал им замечание, то тоже как бы вопрос, да, зачем ему в этой ситуации нарываться?
А здесь третья сторона этой проблемы. А что же делать с такими людьми, которые нарушают общественный порядок?
Есть в метро, насколько я знаю, кнопка связи с машинистом. Есть в метро, насколько я знаю. То есть нужно всегда воздействовать не на субъект конфликта, а на причину конфликта. То есть в данном случае взаимодействие с субъектами, с пьяными людьми, с агрессивными пьяными людьми, ну а к чему это еще приведет?
Ну это ответственность других людей, да, то есть сотрудников метро, правоохранителей, вот, то есть пытаться с ними как-то связаться, чтобы они решали эту ситуацию.
Ну, мы тоже уже об этом сегодня говорили, как они вообще попали в метро, да, если были пьяны, но это ладно, это один вопрос. Ирин, вот я к вам как к конфликтологу хотел обратиться. Вот эту ситуацию, раз уж она развязалась, ее можно было как-то решить словами, скажем, то есть есть ли какой-то выход словесный из вот этой сложившейся ситуации? Что нужно говорить? Может быть, рекомендации у вас какие-то есть? Вот если уж все-таки высказана первая вот претензия, скажем так, ну, в данном случае, вот там, скажем, девушки к этой компании или от молодого человека, от Романа уже к компании, что вот нельзя просто обойти стороной, что уже все началось?
Ну, во-первых, нужно взвешивать свои силы, да, и рассчитывать, есть, хватит у вас сил, ресурсов вступить в конфликт с этим человеком или не хватит. Это первое. Во-вторых, конечно же, заручиться поддержкой. Если уж все-таки вы вступаете на этот путь, то заручиться, безусловно, поддержкой. Иногда ну, себе реально дороже, точнее, дешевле будет промолчать и дождаться. Я просто помню, у меня была напряженная такая ситуация, правда, в такси, когда на меня начал кричать, например, водитель такси. Очень агрессивно начал со мной вести себя. Мне, конечно, хотелось очень ему ответить. Мне, конечно, хотелось сказать, что я тут вообще-то клиент, и я еду в вашем такси, да. Но я понимала, что это третье кольцо, там мы едем, там и так далее. То есть я понимала все обстоятельства, я понимала, что мне нужно доехать до места молча, соблюдая его правила, потому что с неадекватными людьми, ну, пытаться договариваться с неадекватными людьми, это, знаете, нужно быть переговорщиком.
Это тяжело. Не факт, что получится. Угу. Ирина, спасибо большое за ответы на наши вопросы и за советы, которые вы дали нам и нашим слушателям. Ирина Боржак, конфликтолог, социальный психолог, была с нами на связи. Знаешь, все равно, конечно, очень противоречивые чувства вызывает эта ситуация. И вспомнился мне один пример из жизни. Знаю одну девушку, сейчас ей там более 35 лет. Когда ей было 17, а она всю жизнь увлекалась единоборствами, у нее там и черные пояса, по каким только можно, в общем, единоборством и видом вот этого искусства. Трое мужиков на нее напали, когда она там вечером выходила из магазина. От двоих она отбиться каким-то образом смогла. От третьего она просто уже бежала как могла, потому что сил не было, а он продолжал вот тоже, ну...
приставать.
Да, к ней как-то приставать, следовать.
А я, кстати, слышал, что это вот самый, скажем так, важный совет в этих историях – никогда не ввязываться в драку, а сразу бежать.
Это
от
я
места,
тоже слышала.
Это
а если
происходит.
Вдруг, ну, условно, в угол тебя загнали, вот что делать в этой ситуации? Будем спрашивать еще, знаешь, здесь что? Как...
Ну, юридическая составляющая нас очень сильно интересует, конечно.
Правозащитник, адвокат Владимир Комсолев с нами на связи. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Вот скажите, пожалуйста, вот если бы этот парень, Роман, на конкретном, да, примере давайте продолжать пока обсуждать. Вот если бы Роман дал бы сдачу такую хорошую, что ну кто-то из этих троих нападающих получили бы травмы, он бы, получается, уже нес... Ну, то есть это же вот вопрос самообороны, да? Ты либо защищаешь себя, либо ты можешь стать преступником, потому что, ну, ты можешь даже нанести несовместимые с жизнью какие-то удары и травмы.
Да, достаточно логичный вопрос. Действительно, Верховный суд в свое время дал разъяснение относительно необходимой обороны, да, где обратил внимание, что насколько суду необходимо установить и выяснить, насколько была общественная опасность деяний, да, со стороны готовящегося, ну, в данном случае, вот как со стороны вот этих хулиганов. Ну, я бы их не назвал хулиганов, это рецидивисты, которые там в данном случае были, у них уже были сроки. Условные сроки, поэтому...
В том числе за драку у одного было с причинением.
Да, это рецидивисты, угу. Которых прям надо наказать вот публично. Ладно, дайте отвечу. Поэтому, то есть, необходимая оборона, она здесь уместна, и мало того, что как раз-таки вот общественная опасность-то в чем была, насколько мне известно, там и по камерам, да, по видео, свели себя неадекватно и вызывающие и сгоняли других там пассажиров, да, то есть перепалка, вот эти вот нападания. То есть это как раз и есть способ защиты остановить. Они не остановились, и возникло, собственно говоря, физическое воздействие. То есть, на мой взгляд, конечно, бывают случаи в судебной практике, когда самооборона, кто-то выходит, ну, например, там супербоксер в тяжелом весе, да, решил помочь защититься за девушку. Конечно, ему удар будет вполне возможно решающим в жизни того преступника. То есть тут самооборона... Ну, в конкретном примере, мы же не видим, рецидивисты там гуляют по метро или еще кто. То есть, послушайте, я сам вот в метро периодически время от времени спускаюсь, и да, я обратил внимание, много камер, много сотрудников полиции. Безопасность, конечно, соблюдается, но... есть лица, которые, ну, столица, что говорить, приезжают на заработки, приезжают со всей страны.
В большом количестве, давайте уж честно говорить.
Конечно. Слушайте, я хочу ходить безопасно. Лично я. Так же, как и вы все, мы хотим жить в безопасном городе, в стране. Тут нападки, конечно, на конкретных лиц, они не то, что неизбежны. Тут, наверное, надо привлечь внимание таким образом. Откуда вообще вот этот вот социальный вот этот вот происходит преступность? Ну, ее зарождают. Это же не она, не просто эти лица стали преступниками. Ну, их так воспитали. Я почитал комментарий отца одного из вот этих вот рецидивистов. Он оправдывал тем, что ссылаясь на алкоголь, а он свою ответственность в данном случае снимает. Ну, прекрасно, мы все знаем.
Но здесь, насколько... знаете, при этом в Дагестане власти сказали, что вот эта ситуация, они порочат вообще республику.
Очень
и
правильно.
Поведение.
Тут это надо сделать, мне кажется... публично, по одной простой причине. Послушайте, у нас в нашей стране, к сожалению, преступления есть. Их, да, мы понимаем. Но мы же можем говорить о том, что предупреждать, воспитывать своих детей, соседей.
Ну вот,
направлять.
Мне кажется, здесь первый вопрос, да? Это все-таки воспитание, да. А не только национальность, да. Потому да. Что да. Тут и россияне могут
случае.
Себя некрасиво
вот
вести.
Это национальности преступления никак не зависит. Да? Поэтому это от социального место, где воспитывались, кто воспитывал, это порождает людей.
Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, вот более прагматичный, практичный, скажем так, вопрос. Учитывая, что после того, как они, ну, скажем так, да, совершили нападение на Романа Ковалева, да, они еще оказали, да, сопротивление сотрудникам полиции при задержании, да, там перцовым баллончиком пользовались, пырнуть вроде как чем-то хотели. Да. Вот, да, скажите мне, пожалуйста, да, вот с одной стороны у нас вот есть хулиганство, которое может быть переквалифицировано в умышленное убийство, с другой стороны, вот, как сказать, применение насилия, наверное, да, здесь действует в отношении представителей власти, сколько в итоге им может грозить? Вот такой стандартный вопрос в этой истории.
Слушайте, ну, давайте как постатейно пройдемся. Сопротивление власти. То люди-то, послушайте, это же не просто там они пришли с какими-то там, знаешь, книжками, у них там был нож, у них был там газовый баллончик. Слушайте, это, ну, это люди куда-то шли на... Хорошо, их здесь остановили, может, они еще какое-то дело шли, рецидивисты.
Это правда.
Поэтому, вы знаете, хорошо, может, так закончилось. Ну, да, что касается ответственности, смотрите, тут покушение на убийство. Покушение на убийство, потому что, то есть это намеренно люди, ну, с особой жестокостью избивали другого человека, группы лиц. Да, у нас 105-я, она разделяется на две статьи, по одной до 10 лет, в другом случае до 15, а в другом случае до 20 лет. А, ну, на мой взгляд... Ну, лет 10 им, с учетом их вот прежних заслуг, прям вот как пить должны. Вот, им, я просто судья в отставке, да, и я понимаю, вот прям вот как вот коллегу вот чувствую, да, ну, десяточку бы вот прям вот надо засветить, и вот и каждый день, вот в течение недели, эту новость рассказывать, чтобы родители, ну, слушайте, ну, есть благополучие, обычные, неблагополучные семьи, да, разные, чтобы они обратили внимание все-таки, слушай, там, ну, какое бы разгильдяйство, оно все равно, знаете, превентивные вот эти меры, они в какой-то мере будут действовать и работать. Мы, по крайней мере, будем знать, что в ближайшую неделю, ну, преступность хотя бы, ну, на мой взгляд, она должна снизиться.
Владимир Владимирович, вот слушайте, как раз продолжение о том, что нужно каждый день рассказывать и т.д. и т.п. Вот сам Роман Ковалев написал, что считает правильным для властей показательно посадить вот этих вот ребят. Вы считаете, вот показательный процесс вероятен?
Да. Казалось бы, всегда к этому склонялся, тому, что надо вот показательно. Ну, человеческая память имеет свойство очень... Она короткая. Ну, прям вот, знаете, вот не связано с тем, что там обострение какое-то, но она очень просто короткая, ну так природа устроена. И каждый день ты не будешь. Ну хорошо, мы поговорили на эту тему неделю. Ну, нельзя.
А ведь проблема в том, что такие случаи, к сожалению, будут продолжаться. Ведь да, мы все да, в этом уверены.
Да. Тут корень, еще раз говорю, он немножко заложен в другом. Тут именно воспитание. Воспитание, как откуда эти люди, кто преступники, кто их воспитал, отцы. Ну, то есть, хорошо, мы сейчас. Не к этим преступникам говорим, а к родителям, ну, то есть к поколениям, которые имеют хотя бы какое-то воздействие, сказать, слушай, сын или там внук, будь осторожен, знаешь, ну, хотя бы такое, знаете, наставление в жизни, оно, я думаю, оно сыграет свою роль.
Судя по тому, что, как выглядят ребята, они явно занимались спортом, и, конечно, вот в спортивных секциях, да, мне кажется,
нужно. Ну, и прошлое нужно. Еще говорит, да, о том, да, что вот уже такие случаи правонарушений происходили, драк.
Владимир Владимирович, еще один интересный момент, кстати, вот в этой истории. Значит, через 10 минут состоялось их задержание полицией, да, уже по выходу из метро. Я хотел вас попросить дать некую оценку, потому что ведь полиция есть и в метро, и там дежурные есть.
На каждой станции, мне кажется, они
стоят. Вот 10 минут в данном случае, это хороший результат? Или все-таки их должны были там на входе в метро, на выходе из метро, нож должен был где-то на рамках, да, там пропищать, и их должны были остановить? Как вот с этой точки зрения сработали, ну, органы власти, наверное, как правильно, транспорт?
Да. Слушайте, ну, очередной раз, конечно, ну, я вот всегда, когда всегда говорят, вот сотрудники там правоохранительных органов, послушайте, это единственный орган, куда мы можем обратиться за защитой, поверьте. Вот что бы ни произошло, мы идем к ним. Я их, наоборот, очень уважаю. Какие бы они там ни были, там говорят, оборотни в погоне, да пес с ними. Основная нагрузка на МВД лежит на земле. 10 минут, 15, 8, тут не старты веселые, чтобы там задержать ее. Задержали, хорошо. Да, для сотрудников там, на транспорте будет, естественно, там дополнительное разъяснение, как действовать, еще что-то. посмотреть, может, рамки какие-то дополнительные поставить, но это уже как последствия, да. Хорошо бы еще повысить безопасность, задержали, и они не убежали там к себе, куда там, домой, и там что-то еще натворили. Задержали, тут не буду говорить вот, за веселые старты про время, молодцы, сработали. Вот лично мое мнение.
А можно, у нас буквально полминутки остается, вопрос к вам как к мужчине, а не как к адвокату. Вот защита девушек, это все-таки должно быть нормой, и из этого героизм не надо делать? Или сейчас ситуация такова, что это исключение из правил?
А вы знаете, как раз-таки это и надо вот, доводить до сведения, что защита женщин на сегодняшний день, да, общество, конечно, изменилось. Конечно, все, и женщины говорят, мы самые самостоятельные, ну и мужчины на этом фоне, да, говорят, ну вы же
Но в защите они все равно нуждаются в некоторых ситуациях. Владимир Владимирович, мы вас благодарим. К сожалению, время в эфире ограничено. Правозащитник, адвокат Владимир Комсолев был с нами на связи. Впереди выпуск новостей. Позже возвращаемся в студию и продолжаем обсуждать эту историю.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Совет ООН по правам человека принял резолюцию по Афганистану, которая предусматривает создание мандата спецдокладчика по ситуации с нарушениями в стране во время захвата власти, запрещенным в России движением «Талибан», передает корреспондент РИА Новости. Резолюция представлена Словении от имени Евросоюза. В пользу документа проголосовали 28 государств из 47. Против высказалось 5 стран, в том числе Китай, Пакистан и Россия. Еще 14 членов СПЧ воздержались. Спецдокладчик по ситуации с нарушениями прав человека в Афганистане должен приступить к работе в марте следующего года. Премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал операторов оказать максимальное содействие людям, которые не могут вернуться домой после мощного землетрясения. Подземные толчки привели ко временной остановке токийского метро и скоростных поездов Синкансен. Сейчас движение по всем направлениям восстановлено, однако на станциях возникло большое скопление людей. По последним данным, в результате подземных толчков пострадали 22 человека. Эпицентр землетрясения находился в столичном регионе. Изначально магнитуда была определена как 6,1, но затем понижена до 5,9. Польское правительство утратило авторитет и ведет страну к выходу из Евросоюза. С этим заявлением выступила крупнейшая фракция Европарламента – Европейская народная партия. Ранее Конституционный суд Польши подтвердил превосходство Конституции Республики над законодательством Европейского Союза. Это спровоцировало акцию протеста у здания инстанции. Представители оппозиционных партий и движений требуют отставки судей и привлечения их к дисциплинарной уголовной ответственности. Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал привлечь к ответственности всех, кто причастен к убийству российской журналистки Анны Политковской. Сохраняющаяся безнаказанность заказчиков преступления подрывает свободу слова, свободу прессы и в более широком контексте права человека в России, отмечается в заявлении. Политковскую застрелили в Москве 15 лет назад, а в июне 2014-го Мосгорсуд приговорил к пожизненным срокам двоих обвиняемых в убийстве Рустама Махмудова и Лома Али Гайтукаева. Их сообщники получили сроки от 11 до 20 лет. Полузащитник сборной России Денис Макаров может пропустить матч с командой Словении, сообщил на пресс-конференции главный тренер команды Валерий Карпин. По его словам, игрок на тренировке почувствовал забитость икроножной мышцы. Сборная России 8 октября сыграет в Казани с командой Словакии в отборочном матче к чемпионату мира. 11 октября в Мариборе состоится поединок со сборной Словении. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» в начале часа.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
студии Татьяна Латяева, Данил Гусельников. Продолжаем обсуждать громкую историю о том, как молодой парень, 25 лет, Роман Ковалев, защитил, заступился за девушку в московском метро, и в итоге трое напали на него. Трое избили. На одного избили.
Сейчас он в больнице.
Сейчас он в больнице, Роман в больнице, и его при этом наградят. Вот пытаемся выяснить, насколько, может быть, ну, с одной стороны, справедливо, а с другой стороны, насколько и правильно при этом поступили те, кто были вместе с ним в вагоне, которые просто все взяли и отошли. Вопросов много, споров, мне кажется, много. Тоже очень много вокруг всей этой истории. И еще на практике будем сейчас учиться себя защищать в прямом эфире. Чемпионка мира по кикбоксингу, многократная чемпионка России по боксу, кикбоксингу, тхэквондо и рукопашному бою тренер Светлана Андреева. Светлана Михайловна, здравствуйте.
Добрый.
Светлана Михайловна, да. Скажите, пожалуйста, вот знаете, первое, что бросилось в глаза, когда увидел это видео, вы, наверное, тоже его видели, что добивали парня, когда он уже лежал на полу. Неужели вот сейчас вот таки не действует вот это правило, которое было, по крайней мере, в нашем детстве, лежачего что лежачего не бьют, да. То есть парни были спортсмены, они должны были это знать все.
Ну, смотрите, тут момент, да, то, что добивали там ногами, чего вообще очень низко, да, я к этому вообще категорически отношусь. И плюс трое против одного. Поэтому, конечно, поступок злонаходящий, сама попадала в эти ситуации, когда приходилось...
А расскажите вдвоем. Вот поподробнее, пожалуйста, на практике, да, вот в реальной жизни, если у вас были похожие истории какие-то.
Да, была ситуация, мы, значит, с моим одноклубником, с другом, ну, он тоже там чемпион всего там по боксу, спускаемся на Преображенке в метро, а с Локомотива пьяные едут фанаты, полвагона. Мы также заступились за женщину, потому что они ее тянули за рукав, чтобы она уступила место им пьяным. Ну, мы так перегнулинулись, ну и понеслось. Полвагона просто, вот. Ну, благо мы владели. Они как резиновые куклы падали, следующий. Ни один не вступился, даже как-то криком, даже после того, когда они вышли на следующей станции, вот, Сокольников, нам еще замечание сделали. Но она не этот, далеко не славянской нации была, за кого мы заступились. И нам еще бабушки делали замечание.
Что, вы за нее заступились?
Да, за нее заступились.
Слушайте, ну вот вы говорите про
что
свою историю.
Что мы заступили за нас, вот как сидели, да, вот как люди сидели, газетки читали, вот насколько они боялись поднять взгляд или хотя бы криком как-то напугать, ну, нет, вообще ничего, никакой реакции. Ноль.
Может быть, просто дело в том, что они не многократные чемпионы по боксу и кикбоксингу, я вот к этому хотел спросить, вот у вас, вы профессиональный боец.
Ну, а человеческое неравнодушие ведь все равно должно проснуться.
Но если,
в этот момент.
Если ты пенсионер, который сидит и читает газету,
нет,
вряд ли
пенсионер.
Ты поедешь.
А если, ну что, там ни одного парня молодого не было или мужика?
Ну, может быть, не было, непонятно.
Да ну, ребят, я же вам говорю, это неоднократная ситуация, в которой я была и заступалась, и потом с меня крайнюю делали, и потом заявления на меня попадавали. Вот. Но тем не менее, даже попадая в эти ситуации, если бы я видела вот такую ситуацию в вагоне, я бы точно не сидела бы, не стояла бы, не кричала.
Светлана Михайловна, ну слушайте, а вот вы как профессиональный спортсмен, да, скажем, у вас очень много регалий, можно ли в одиночку защититься, ну вот хотя бы от троих, хотя вы рассказывали, что тут весь вагон, это пол вагона болельщиков было, но вот хотя бы от троих можно защититься как-то?
Ну, если вы занимаетесь профессионально, да. Тем более, если вы мужчина, вы знаете, куда бить, как бы ни для кого же не секрет. Конечно, да. Когда поставлен удар, там хватает одного удара.
Вот, Светлана, а здесь как раз другой вопрос. Вот я драться не умею. Вопрос к физической форме, да, которая там превышала бы мужскую силу, тоже, ну, как бы есть. Из себя какого-то гладиатора я строить не собираюсь. Вот я сижу в метро, подходит ко мне двое-трое в этой ситуации, да даже если один, начинает что-то там делать, то, что мне не нравится. Что делать мне в этой ситуации?
Газовый баллончик.
Газовый баллончик.
Это просто работает. Но, смотрите, тут следующий момент. Все вот эти ситуации создаются на определенном таком психотипе, да. Просто когда человек тренируется, даже вы вот просто входите, да, в единоборство, у вас укрепляется внутренний стержень, вы становитесь более уверенным. Потому что вот так взять просто баллончик или взять дверной ключ острый и засунуть его в глаз своему там обидчику, вы это не сделаете, понимаете? Поэтому здесь в любом случае нужен вот этот вот психологический стержень.
Не, ну это никто не будет спорить. Смотрите, ну а баллончик, вот если в метро я или там в закрытом помещении, неважно, нельзя ведь его распускать, само себе сделаю хуже тогда. Что тогда мне сделать?
Ну, значит, на секунду. Ну, если вот такая вот ситуация, ребят, вы пшикаете, как бы закрываете ладонью рот, и все, и в другой конец вагона, и быстро на следующей станции выходит. Ну, без вариантов, понимаете? Здесь надо тоже против троих. Ну, что вы сделаете? Самооборону, это надо тренироваться, понимаете? Нужна реакция, нужна в любом случае какая-то физическая сила. Опять же, взять там ключ, да, там острый, дверной, и засунуть там, либо взять палец и засунуть его в глаз. Тут тоже надо иметь, так скажем...
Я бы смелость назвала бы, да, потому что, ну, или решимость, может
конечно
быть, как-то, да, вот. Хорошо,
решимость,
ладно. Девушка, допустим, да, ну, при какой-то ситуации есть у нее газовый баллончик, она может распылить, может убежать, если тоже такая возможность предоставляется. Пенсионер, вот бабушка идет, к ней начали, там, не знаю, сумку у нее отнимать, еще что-то, да, там как-то тоже, ну, или пожилая женщина просто, давайте так скажем. Бежать не может.
Надо привлекать внимание.
Кричать «помогите».
Да, надо привлекать внимание, надо кричать максимально, помогите, убивают, караул и все остальное. Надо привлекать внимание. Когда я только малейшее слышу «помогите», ну, у меня мгновенная реакция повернуть голову и среагировать в ту сторону. Вот элементарно, вам серьезно говорю. Слово «помогите», оно очень на подсознание человеческое действует.
Слушайте, ну вот я с одной стороны слышал, что газовым баллончиком, во-первых, нужно уметь пользоваться, потому что, говорят, они есть разных моделей и разных распылений, и там чего только нет. И если ты просто его купил, положил в карман, то в нужный момент он может не сработать так, как это тебе нужно. К тому же недавно буквально где-то было видео, когда себе в глаза кто-то случайно вот точно
вот
так же
запустил газовый баллончик. Я однажды, я некоторое время жила в таком не очень благоприятном районе, и мне знакомые говорили, ну, мало того, купи вот газовый баллончик ради собственной безопасности. Я не купила просто потому, что вот у меня первая мысль была, что я себе скорее его в глаза прысну, нежели вот я в этой ситуации соображу еще где-то его там рядом, да, держать и вот каким-то образом так себя спасти.
Ну вот еще что касается бабушек, мне кажется, что если, ну, во-первых, насколько она сможет что-то кричать.
Поверьте мне, гораздо проще научиться владеть баллончиком.
Светлана, к сожалению, пропадали, но я так понимаю, что гораздо проще научиться пользоваться баллончиком, нежели вот судьбу, да, так на прочность испытывать и вот ждать того момента,
да,
когда могут напасть.
Да, конечно. Конечно,
Светлана Михайловна,
конечно.
А кроме вот глаза, который вы уже говорили, но и всех, всем понятных и известных, как вы тоже выразились, мест...
Куда можно мужчину, да, ударить.
Да, есть какие-то места, которые, ну, тоже болевыми являются, но чтобы туда ударив, не получилось так, что был превышен необходимый порог самообороны.
И ты потом будешь еще виноват в том, что ты там что-то сделал с человеком.
Кадык. Ну, я думаю, да, там в любом случае у кого не поставлен удар, его сложно там сломать, вот, но вывести, так скажем, из равновесия, да, получится.
А есть какие-то места, которые дезориентируют, скажем так, противника, а не наносят ему увечья, вот?
Ну, глаз. Глаза – это вот прямо, ну, знаете, прямо вот максимальное...
Слушайте, ну вот глаза, вот я сразу почему-то понимаю, что я не решусь, вот. Мне кажется. Вот кадык, да, ну, там, постараться, а вот глаз...
Ну, ребята, тогда лучше, я вам сразу говорю.
Нет, ну...
Тогда лучше вообще ничего не начинать. Вот я вам серьезно говорю. Это уже пройдено на практике, понимаете? Если вы не сможете это сделать, вы не сможете не пнуть. А если пнете так, что вы просто разозлите, опять же, это далеко... не вашу сторону сыграть. Вы просто его разозлите. Понимаете, да?
Мы это все прекрасно понимаем.
Все те вещи, которые вам рекомендуют,
Мы вас слушаем, да, поэтому мы вас слушаем, мы вас очень благодарим за эти советы. Просто нам, наверное, как неподготовленным людям, порой ну, тяжело это представить на практике, хотя при этом мозгами ты понимаешь, что лучше изучить все эти приемы и лучше решиться, нежели вот потом, не знаю, быть самому искалеченным, избитым. Светлана Андреева была с нами на связи, чемпионка мира по кикбоксингу, многократная чемпионка России по боксу, кикбоксингу, тхэквондо и рукопашному бою, и тренер. Бежать, наверное, все-таки при возможности, это самое главное то правило, которое доступно, ну, многим, по крайней мере.
Ты знаешь, тут вот есть небольшая деталь. Дело в том, что ведь все это в метро произошло. Если это длинный перегон, и бежать тебе некуда, а тебя уже схватили. Здесь много разных моментов. Понимаешь, вот чтобы среагировать правильно, нужен какой-то опыт. И я не хочу иметь такой опыт.
А понимаешь? Это уже, да, это тоже другая сторона вот этой вот медали. То, что либо ты к этому как-то готовишься, хотя лучше, наверное, быть к этому готовым, но на практике никогда не применять никакие вот эти вот способы приема и не оказываться в таких ситуациях. Татьяна Ладяева, Данил Гусельников.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Совет ООН по правам человека принял резолюцию по Афганистану, которая предусматривает создание мандата спецдокладчика по ситуации с нарушениями в стране во время захвата власти, запрещенным в России движением «Талибан», передает корреспондент РИА Новости. Резолюция представлена Словении от имени Евросоюза. В пользу документа проголосовали 28 государств из 47. Против высказалось 5 стран, в том числе Китай, Пакистан и Россия. Еще 14 членов СПЧ воздержались. Спецдокладчик по ситуации с нарушениями прав человека в Афганистане должен приступить к работе в марте следующего года. Премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал операторов оказать максимальное содействие людям, которые не могут вернуться домой после мощного землетрясения. Подземные толчки привели ко временной остановке токийского метро и скоростных поездов Синкансен. Сейчас движение по всем направлениям восстановлено, однако на станциях возникло большое скопление людей. По последним данным, в результате подземных толчков пострадали 22 человека. Эпицентр землетрясения находился в столичном регионе. Изначально магнитуда была определена как 6,1, но затем понижена до 5,9. Польское правительство утратило авторитет и ведет страну к выходу из Евросоюза. С этим заявлением выступила крупнейшая фракция Европарламента – Европейская народная партия. Ранее Конституционный суд Польши подтвердил превосходство Конституции Республики над законодательством Европейского Союза. Это спровоцировало акцию протеста у здания инстанции. Представители оппозиционных партий и движений требуют отставки судей и привлечения их к дисциплинарной уголовной ответственности. Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал привлечь к ответственности всех, кто причастен к убийству российской журналистки Анны Политковской. Сохраняющаяся безнаказанность заказчиков преступления подрывает свободу слова, свободу прессы и в более широком контексте права человека в России, отмечается в заявлении. Политковскую застрелили в Москве 15 лет назад, а в июне 2014-го Мосгорсуд приговорил к пожизненным срокам двоих обвиняемых в убийстве Рустама Махмудова и Лома Али Гайтукаева. Их сообщники получили сроки от 11 до 20 лет. Полузащитник сборной России Денис Макаров может пропустить матч с командой Словении, сообщил на пресс-конференции главный тренер команды Валерий Карпин. По его словам, игрок на тренировке почувствовал забитость икроножной мышцы. Сборная России 8 октября сыграет в Казани с командой Словакии в отборочном матче к чемпионату мира. 11 октября в Мариборе состоится поединок со сборной Словении.